только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, калининградцы и гости нашего зимнего края. Это эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда», 107,2 FM, та частота, на которой традиционно говорит наш город. Сегодня будем говорить о велопутешествиях и как об этом не поговорить в столь студеную зимнюю пору. Меня зовут Оксана Акмаева, только у нас в нашей студии Мирон Иванов, выпускник Балтийской государственной академии Российской Федерации, путешественник, и Ваня Марков, журналист «Комсомольской правды» Калининград. Всем добрый день.
Здравствуйте, друзья.
Да, здрасте. Ну, я тоже велосипедист, поэтому такую тему не мог
просто поэтому
пропустить.
Твое, да, посещение студии, да, в данном случае не случайно.
Ну, тем более у нас не такая уж и зима. Я сегодня просто ехал на выезд и смотрел, как человек 5-6 около меня пронеслись. Я даже утром в велосипедную пробку попал. Так что можете спокойно ездить, друзья.
Попадал ли в велосипедные пробки и какие ситуации его, с какими ситуациями сталкивался во время своего путешествия, нам расскажет наш сегодняшний гость. Сколько километров в общем итоге ты проехал от Калининграда до Марокко?
В общем, вернувшись через Польшу, на клевере мы замерили, получилось 8422 километра.
Это туда и обратно?
Это туда и обратно, но все это было сделано на велосипеде. Но дело в том, что я ездил еще и не только на велосипеде. Велосипед был не основным транспортом.
А ты сказал, мы вас несколько, что ли?
Да, представляете, меня встретили даже на пути сюда из Багратионовска ребята, Глеб, он просто подъехал.
Глеб Федотов, наверное.
Федотов, однозначно, да-да. Вот, было очень здорово, потому что, ну, в темноте как-то скучновато ехать, и уже машины все-таки... Довольно быстрый транспорт мимо проезжающий. И было очень здорово просто за ним проследовать. Мы довольно весело с болтовней доехали.
Но это финиш.
Стартовал
один, не один?
Стартовал один.
Откуда? Так, давайте сначала, пожалуйста.
Откуда?
Иван,
откуда
уйми старт? Свой пыл. Вопрос. Вообще идея возникновения вот этого путешествия, она откуда взялась?
Вот знаете, это, наверное, как со всеми идеями. Кажется сначала, что это полное безумие. Об этом я узнал, что вот можно ездить на велосипеде. Знаете, можно ездить далеко, не только там между городами, не только вот внутри города, между районами. Узнал об этом пару лет назад. И настолько это как-то зацепило, показалось, что вот это вот прям то, что надо. Это вот прям тот самый формат. Это вот ты медленно едешь и все прям прощупываешь, осваиваешь и проникаешься в эту окружающую среду. Вот, и эту идею я пока отложил. Со временем она стала казаться менее безумной и более осуществимой.
А благодаря чему?
А вот...
Ты, может, какие-то походы в краткосрочные ездил, там, не знаю,
нет,
по области?
Нет, я просто...
Не сразу же ты решился на 8 тысяч километров, правильно?
Ну, 8 тысяч километров сами собой как-то получились. Нет, я просто по городу ездил на велосипеде, и вот если куда-то нужно, я общественный транспорт не очень люблю, потому что, ну, как-то по свежему воздуху со своей музыкой быстрее вовремя оказываешься.
Ну, это привилегия всех велосипедистов, да. Они чувствуют заметное удобство по сравнению с другими жителями нашей
области. Вот, и как-то получилось так, что, да, вот надо было просто собраться, появилось время, купил велосипед, сказал себе, теперь все, точно не отвертеться. И поехал.
Мирон просто нам до эфира еще сказал, что велосипед не самый любимый вид транспорта, и он вообще не планировал такое количество километров проезжать. А почему не любимый-то?
Ой, ну, как сказать, нелюбимый? Я скажу, что он просто, это как инструмент, понимаете? Это вот, было бы что-то другое, я бы с удовольствием, знаете, на воздушном шаре полетел.
Но то это необходимость.
Не фетишист велосипед.
Нет, нет, ни в коем случае. Вот этого я больше всего
сдвигался.
Ну, просто я знаю очень много велосипедистов, в том числе, кстати, и на нашей работе, которые просто на другие темы разговаривать вообще не могут.
Я даже знаю еще одного такого парня, Ваня, да. Иногда ты его встречаешь по утрам, когда глядишься в зеркало. Кстати, почему ты до сих пор еще не отправился ни в какое велопутешествие?
Ну, мне надо уволиться просто для этого, а так бы я с большим удовольствием.
Ты знаешь, достаточно, наверное, уйти всего лишь навсего в отпуск. Сколько времени
заняло у тебя? Мне кажется, за 2 недели можно просто объехать такие сказочные места и получить такой невероятный опыт, что время, конечно, это понятие относительное. Для себя я просто решил, что вот я не буду ставить никаких рамок, никаких границ, а дальше посмотрим, как будет. Именно, наверное, поэтому я сорвался с Барселоны в Марокко, именно поэтому я там просидел 3 месяца, и вот как-то только тогда пришло ощущение.
Изначально какой был план?
Изначально был план до Барселоны.
И почему именно до Барселоны?
Ну, потому что у меня был там друг, я не знаю, я выбирал, вот как, куда бы мне поехать. Я вот знаю, что я поеду на велосипеде, но куда бы поехать? На запад, на восток или на юг, на северный?
И вот этот план у тебя изменился почему? Почему ты решил добраться до Марокко?
Я слышал про вот эту страну из уст других путешественников, и очень-очень-очень положительно они отзывались. И я уже в Швейцарии, честно говоря, начал понимать, что, скорее всего, я поеду дальше. А уже в Испании объявил, что да, дальше будет Марокко.
Ну вот просто Мирон, он, можно сказать, начинающий путешественник. Вот ты сказал, 2 года, да, ездишь на велосипеде или сколько больше?
Да я по городу катался в основном, да, да, наверное.
Просто
так.
Я знаю начинающих, которые съездят, допустим, до того же Багратионовска и скажут, блин, задницу натер и больше вообще не поеду в жизни. А ты просто вот как ехал?
Как тебе удалось избежать мозолей?
Все просто, нужно просто потерпеть неделю, 10 дней. Все это всегда, человеческий организм очень хорошо адаптируется под все эти неровности, под все нагрузки, под питание. Это все просто приходит в норму спустя какое-то короткое время.
Если говорить о составлении маршрута, чего ты отталкивался? Основывался ли ты какими-то инструкциями, уже существующим опытом, лайфхаки, навыки других путешественников?
Никаких инструкций, никакого опыта. Было просто несколько, скажем так, положений, относительно которых я хотел выстраивать свой маршрут. Я хотел проехать по тем местам, в которых не был еще в Европе. И я хотел сделать это максимально, толкаясь от рекомендаций местных.
Слушай, ну а ты отталкивался от достопримечательностей и наличия их в каком-то пункте? Или же от, я не знаю, красоты ландшафта, или от качества дорог? От чего ты отталкивался, когда
составлял
маршрут?
Всегда было по-разному. Знаете, вот есть настроение посмотреть город, а есть настроение посидеть на лавочке в горах.
Угу.
Вот, и всегда получалось так, что ближе к вот этому настроению я подбирал себе ближайший маршрут. То есть у меня были и большие города, там, не знаю, Прага, Вена, Барселона, там, не знаю, очень много Малага, в Марокко очень много городов. И было еще и много вот таких вот прям совершенно диких, пустых пространств, деревень маленьких. Было очень много интересных вот деталей, скажем так.
А в вопросе о путешествиях всегда есть вот две детали очень важные. Это время, где взять время, где взять деньги. Сколько ты денег потратил?
Вы знаете, я так понял, что вот сколько у тебя денег есть, вот столько ты их и потратишь.
А на что ты их тратил?
У меня в основном уходило все, скорее всего, наверное, на еду. То есть ночлег я всегда оставался у местных. Угу. Почти всегда.
А как договорился?
За исключением там пары случаев. Есть такой замечательный веб-сайт, Couchsurfing называется. Может быть, вы знаете.
Да-да-да.
Замечательный ресурс, который уже на совершенно новом уровне продвинул путешествие. И благодаря ему это просто огромное количество преимуществ, помимо просто там ночлега и остановки.
Угу.
И какого-то горячего душа. Понимаете, мне вот 90% маршрута было построено местными. Они говорили, вот туда стоит поехать, вот здесь нужно посмотреть, вот здесь, вот это надо попробовать.
Ну а как это происходило? Ты стучался в дом или...
Предварительно
созвонились и тебе уже объясняли, как. Да,
да, это веб-сайт, который специально, это, наверное, даже как социальная сеть, которая специально ориентирована под конкретную цель. И ты можешь найти людей, которые готовы принять гостей. Им оставляешь сообщение, рассказываешь там краткую свою историю. Они могут ознакомиться с твоей страницей, написать какие-то конкретные подробные вопросы. Дальше вы договариваетесь о времени и месте, на какую ночь остаешься, и приезжаешь, встречаешься. Но очень часто все выходит из-под плана. Ты можешь остаться там и на несколько дней, а можешь и не появиться совсем, потому что...
А если еще приехал, а у них еще какие-то добрые друзья, которые тебя тоже затянули на свою квартиру, и ты у них еще застрял?
Исключительно все так и происходит. Это вот в этом, наверное, весь азарт и интерес. Ты просто вклиниваешься в чью-то жизнь, кто-то тебе берет и по своей жизни проводит экскурсии. И это очень круто.
Сколько языков знаешь?
Ой, я знаю английский, наверное. И пока был в Марокко, знал французский.
Ну, это, да, учить. Знание английского языка, оно значительно упрощает, и порой этого достаточно.
Вы знаете, я вот прям убедился в том, что язык – это, наверное, ключ вообще от всех дверей.
Да, безусловно, так и есть.
Если умеешь разговаривать, ты нигде не останешься вообще ни в беде, ни в плохой ситуации.
Ну, а все-таки какие-то плохие ситуации были, вот раз уж ты о них упомянул?
Да я бы не сказал, на самом деле, может быть, это...
Ну, экстремальные ситуации.
Ну, как экстремальные? Наверное, в каком-то смысле это экстремально, но... Может, сейчас уже удобно говорить, что это так все было просто. В горах получалось так, что вечером в Андорре уже было прохладно очень, а высота там, ну, я на 2400 забрался и подустал, а оказывается, надо еще ехать, и было холодно, и вроде как и непонятно, там перед тобой черная стена, и что делать.
А такие моменты ты не предусматривал, да, что можешь столкнуться с такими ситуациями?
Пожалуй, предусматривал.
С палаткой ехал?
Я ее оставил в Барселоне, да.
Еще больше подробностей после 2-минутного выпуска рекламного характера. Я напомню, что в нашей студии Мирон Иванов, выпускник БГА, знаменитого нашего высшего учебного заведения, путешественник. И, кстати, возможно, именно и образование, полученное калининградцем, и определило его путешествие, которое он совершил на велосипеде.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда», 107,2 FM, та частота, на которую традиционно говорит наш город. Меня зовут Оксана Акмаева. Вместе со мной здесь в студии журналист «Комсомольской правды» Калининград Иван Марков. Вань, добрый день еще раз.
Добрый день.
И только у нас в нашей студии Мирон Иванов, выпускник Балтийской государственной академии Российской Федерации, путешественник, который на велосипеде преодолел более 8 тысяч километров, но сразу поясним, что это туда и обратно. В общем счете, плюс...
У нас просто настоящая реклама БГА сейчас.
Нет, на самом деле, я не просто так говорю об этом, потому что БГА, ну, ныне КВИМУ, вернее, в прошлом КВИМУ славится
что
как
ли,
раз...
БГА?
Да.
Разве? Я лишь хочу заметить, что это рыбопромыслового флота. Пока не Российской Федерации, но как считаете?
А, да? Ну, да. Тем не менее, а я настаиваю на том, что это...
Значит, не выпускница БГА.
Я, извините, да, росла в ту пору, когда это было КВИМУ. Немножко по-другому это был ориентирован этот вуз, но речь идет о том, что страсть к морю и всевозможным путешествиям, вероятно, накладывает отпечаток и после полученного образования. Чувствуешь ли ты в себе вот этот дух авантюризма, который есть, наверное, в каждом путешественнике, который отправляется в далекую поездку?
Вы знаете, мне кажется, я от него отделаться не могу. Это прям настоящее проклятие. Очень сложно сидеть, бывает, на одном месте, и кажется, что надо что-то придумать, надо что-то сделать.
Ну, ты сейчас вернулся, какие планы? Вот очень сложно себе представляю, что ты сейчас возьмешь, просто найдешь работу и будешь просто таким обычным обывателем.
А вы знаете, я почему-то пришел к выводу, что очень важно чередовать вот такие беззаветные путешествия без всяких рамок и стабильное нахождение на одном месте, потому что пока ты путешествуешь, кругозор расширяется, но когда ты останавливаешься на месте, ты можешь немножко углубляться в детали, ты можешь больше работать, прорабатывать мелочи. И это очень здорово и важно.
Поэтому... Скажи, пожалуйста, когда ты отправлялся в какое-то путешествие, ну, в какой-то город, наверняка ты предполагал что-то почувствовать там. Столкнулся ли ты с разочарованиями? Когда ты, допустим, я не знаю, приехал в Вену, хотел посетить какое-нибудь кафе, где сидел Моцарт в свое время, ты хотел, может быть, почувствовать какое-то вдохновение, а ты его приехал туда, и ты его не почувствовал. Ну, такое бывает, случается.
Согласен, случается. Вот, может быть, я просто не очень организованный парень, и просто все это всегда не планирую, не прочитываю эти тургайды, я не смотрю, что там будет в городе. Всегда это небольшой сюрприз. И поэтому особо много ожиданий не строится, и поэтому разочарования не такие серьезные, если они случаются.
То есть не надо очаровываться, чтобы не разочаровываться,
верно,
да?
Меньше гидов, просто читайте, едьте, и все, изучайте сами.
Каждый сам найдет себе, что ему по вкусу. То есть кому-то нравится архитектура, а кому-то нравится, как люди на него смотрят.
А что тебе нравится?
А мне нравится все вместе и все по отдельности. Мне нравится вот многообразие, наверное, изменения разные.
Угу. Мирон, а ведь ты у нас не первый такой путешественник. У нас уже были те, кто в Африку ездили и так далее. Кто...
Мне нравится интонация, с которой Иван говорит об этом, что якобы не обольщайся, да?
Нет, просто дело в том, что я читал отчеты всех вот наших велопутешественников. Абсолютно у всех были огромные проблемы с велосипедами. У кого-то лопали спицы одна за другую, у кого-то рама ломалась, у кого-то еще... Что у тебя было с велосипедами? Я вот уверен, просто нас велосипедисты тоже слушают, и вот как им подготовиться так, чтобы не обламываться, в общем?
Спицы лопались. Я думаю, что самая главная ошибка, которую я допустил, я набрал кучу вещей, которые казались нужными, а на деле оказались абсолютно ненужными. Представляете, я даже оставил палатку, просто потому что на ней оставался конденсат среди ночи, она падала постоянно и была абсолютно бесполезна. Плюс она закрывает обзор, ты просыпаешься ночью, если кто-то что-то делает вокруг, там животные или еще что-то, ты, ну, желательно, чтобы ты мог видеть это все вокруг, иначе нервную систему себе можно совершенно сломать.
То есть ты спал вообще без палатки, просто в спальнике?
Я спал в спальнике на коврике, да.
Не страшно было?
Да нет.
А животные какие-нибудь подбегали к тебе?
Наверное, было много насекомых. Такие животные, если подбегали, то они сторонились потом. Если начинаешь шуршать, был как-то топот копыт во все стороны. Но в остальном все было очень спокойно.
Если делиться навыками в таких длительных путешествий, вот по большому счету, что с собой нужно брать, когда ты отправляешься в путешествие, ну, на велосипеде или, быть может, автостопом собираешься? Ну, вот именно для людей, которые вдохновит твой пример. Что бы ты посоветовал?
Наверное, вот даже на велосипеде я сколько раз проматывал в голове. Все, что требовалось вообще для этой поездки, это камера, наверное, велик и, ну, может быть, карта там с небольшим запасом денег, потому что все необходимое, все вот на самом деле необходимое, можно докупить в течение там первой недели.
Ну, а необходимое что? Вот давай, допустим, сейчас будем собираться в эфире в путешествие. Вот представляем, моделируем себе ситуацию, что мы с собой берем.
А давайте я расскажу даже, чем я больше всего пользовался.
Да.
Вот из необходимого был нужен пауэрбэнк, который обеспечивал полную автономность дня на 3-4 спокойно. То есть я заряжал телефон, заряжал камеру. Была необходима электронную книжку временами даже. Угу. Была необходима для еды какая-то посуда. То есть обычно это были пластиковые контейнеры. Для приготовления пищи еще нужен был термос. Я думаю, идеальное сочетание – это термос и кипятильник. Ты приходишь в любой Макдональдс, к любой розетке, можешь подключить кипятильник, и он вскипятит воду в термосе. И ты в течение дня просто обеспечен всем горячим питанием. Это с утра каши, в обед суп, там вечером чай.
Кипятильник сколько литров? Да не термос.
На литр, да. На литр вполне хватало. Ну, я, может быть, летом ездил, поэтому не такой большой расход.
Так, дальше.
Вот, из одежды дождевик был, пригождался.
Ну, смотри, а ты же сейчас, когда вернулся, уже изменилась немножко погода. Ты уезжал летом, а вернулся, у нас тут снег.
Подожди, мы не собрали еще рюкзак.
Мы об этом как раз и говорим. Он же запланировал на несколько месяцев путешествия. Как вот с одеждой быть?
Так, с одеждой, хорошо. Но с одеждой желательно просто всегда иметь запасную смену сухую. То есть даже если ты попадаешь в какие-то дожди и в какие-то неприятные ситуации, желательно просто вот... Ты можешь даже остановиться на остановке, но главное переодеться в сухое.
Слушайте, ну мне кажется, с одеждой это самая вообще меньшая проблема, потому что всегда ее можно купить в путешествии.
В лесу,
шорты, особенно. Майка. Ну, ты же не поедешь в лес для того, чтобы покупать шорты с майкой. Ну, Вань, ты же, ей-богу. Ну.
Абсолютно согласен. То есть одежда это, наверное, основная...
То есть нужна смена белья, сухие носки, там теплые какие-то носки. Да, то есть, ну, какие-то вещи, которые могут пригодиться, ну, в достаточно типичной ситуации, отправляясь просто в поход, там, выбираясь куда-то.
Конечно, нужен стандартный набор вроде, там, ножей, инструментов, плюс фонарик. Ну, в Европе требуется освещение нормальное, чтобы велосипед было видно. Жилетка световая очень пригождалась, особенно в южных странах, где движение совсем на других темпах и других.
Для собственной безопасности что нужно предусмотреть? Нужно брать с собой какие-то средства обороны или что-то подобное?
Мне кажется, вот если, честно говоря, вляпаешься, то,
не поможет
то никакие
ничего, да?
Средства обороны не помогут. Главное, наверное, все-таки внимательность и осторожность. То есть, чем меньше тебя замечают, тем меньше у тебя проблем. Чем ты как бы менее вызывающе себя ведешь, тем меньше к тебе претензий.
А я просто думаю, вот когда ты из России выезжаешь, ну, становится как-то безопаснее. Потому что, сколько знаю путешественников иностранных, которые именно вот на наших дорогах гибли, в том числе, вот я, кстати, брал интервью у одного из послов доброй воли, который в Ивановской области попал под колеса. Ну, вот не хотелось бы сейчас, конечно, о трагических случаях, а он погиб. Но вот такое бывает. Ты как-то родственников своих предупредил о том, что ты уезжаешь?
Конечно. Это был длительный процесс подготовки, я бы даже сказал. То есть нужно было все-таки объяснить, что это не сумасшествие, не какой-то билет в один конец, а все-таки
И как они
обоснованное
отнеслись?
Путешествие. Сначала довольно скептически, но потом все вышло на нужную
Но атмосферу. Я вернусь к прикладному характеру нашего разговора. Аптечка, что в нее ты положил?
Аптечку можно было брать совсем минимальную. Я половину тоже медикаментов выложил в Европе. По той простой причине, что тебе требуется там буквально 1-2 таблетки, чтобы доехать до местной аптеки. То есть у меня случалось такое, что нужны были немножко медикаменты в Марокко. И фактически я даже своей аптечкой не воспользовался. Я просто подошел, спросил, что вот этим лечат.
Но я так полагаю, ты говоришь, наверное, о заболеваниях желчного характера.
Да,
потому что, ну,
да,
безусловно. Но не было ли проблем с покупкой лекарств в таких странах?
В таких странах абсолютно не было проблем. И даже я к врачу ходил там просто. Вот, наверное, было 2 случая, когда у меня так не очень со здоровьем получилось справиться. Это нос воспалился немного, кончик носа. Я его застудил, видать, когда на улице спал. Вот. А второе, это вот как раз расстройство желудка. На самом деле, совсем легким испугом отделался, извините. Но было, конечно, очень поучительно. Надо быть внимательным.
Страховку нигде не требовали медицинскую?
Нигде не требовали, но страховку я делал. И там, и там спортивную под велосипед.
То есть это все же необходимо, да?
Я бы так не сказал, что необходимо, но можно сделать.
Я, кстати, напомню, что Мирон еще вел микроблог свой, да, какой-то?
Да, вот. Я вел регулярно, писал.
Фотографии выкладывал и так далее.
Да, там довольно много материала, если кому интересно, обязательно заглядывайте. Я, на самом деле, очень удивился, насколько люди вообще положительно на это отреагировали. То есть у нас говорят, что у нас в России такие смущенные все, немножко на путешествия все, больше приверженцы таких all-inclusive там и вот подготовленных туров.
Но на самом деле, Египет.
Да, ничего подобного. Есть ребята, которые прям живым интересом всегда спрашивали, как это сделать.
Ну, на самом деле, действительно, такой пример он вдохновляет, потому что ведь это свобода. И как раз, когда человек говорит о путешествии, он и представляет именно вот эту свободу полета, и когда у тебя есть свобода до выбора. Все вот эти вот укомплектованные отдыхи, это немножко другой формат. Ведь, сталкиваясь с такими случаями, мы понимаем, о чем мы говорим. И поэтому здорово, когда есть люди вдохновляющие.
Да, я, кстати, замечу, что это вот тенденция именно последних лет. 2-3 последних года это просто какой-то взлет таких
А с чем это, кстати, связано? Вот по твоим ощущениям, это связано с открытостью границ или это какие-то изменения в нашем сознании? Что, что
я
происходит?
Думаю, что мир действительно в последнее время довольно меняется в сторону такой доступности и глобального перемещения, то есть не так сложно найти дешевые билеты, не так сложно путешествовать вообще, в принципе, бесплатно, вопрос только желания, и сейчас возможностей огромное количество. Так что вот захотел, сделал, и наверняка получится.
Более чем оптимистичное и вдохновляющее завершение нашей беседы. Напомню, что в нашей студии был выпускник Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и путешественник с приставкой «Вело» и автопутешественник Мирон Иванов, наш калининградец. Его пример многих вдохновит на поступки, ну, в том числе, надеюсь, и Ивана Маркова, моего коллеги, который вместе со мной провел это время в студии радиостанции «Комсомольская правда, Калининград».
Спасибо вам большое.
Только у нас. На FM 107.2.